особый период времени у нас сейчас в церкви благодать происходит, по крайней мере, в нашей небольшой семье. Патриция, моя жена и я, мы отпраздновали 50 лет свадьбы. И, по крайней мере, я хочу, чтобы вы увидели тот лучший подарок, который Бог мне дал в моей жизни. Патриция, встань, пожалуйста, повернись. Я пытался думать, ну как отпраздновать 50 лет свадьбы, четверо детей. Они все уже женаты, они уже все в нашей церкви, 15 внуков тоже все в нашей церкви. И мы крестим их по очереди уже, по-моему, 7-й. Они сейчас внуки от 23 лет до 3 лет. Как отпраздновать это? И я пришел к такому выводу. Я 50 дней, может быть, тебе посвящу за 50 лет. Ну, может быть, 50 дней. И мы сейчас находимся как раз в середине. И мы приехали с конференции. Может быть, можем подумать, 60 дней. Но у нас очень хорошее время. Но мы через несколько недель опять уезжаем. Но мы очень благодарны за любовь нашей церкви, любовь детей, внуков. Две внучки, они собрали мне, написали мне записку, говорят, проповедую, хорошо. Они молятся за меня. Из всех подарков, которые Бог может подарить, это ваша семья, которая во Христе, в церкви, в служении, которая служит вместе с вами. Это ни с чем не сравнимое благословение от Господа. Мы с вами на этой неделе обращаемся к вопросу современного харизматического движения, которое называется «Чуждый огонь». И это волновало меня уже многие-многие годы. Это волновало меня многие десятилетия. Вы можете снова пойти назад и посмотреть на раннее мое служение, когда я начал служение и видел начало этого движения, харизматического движения. Я был очень-очень обеспокоен. В течение многих лет я говорил об этом. 40 лет назад я говорил серию проповедей о харизматическом движении и о проблемах этого движения. Книга «Харизматики». Затем следовало «Харизматический хаос», более серьезное. И я пытался говорить, чтобы люди смотрели. И какая самая большая проблема? Я всегда говорил одно и то же. Отсутствие исследования, распознавания. Это самая большая проблема этой церкви. Если вы не можете распознавать истину со Словом Божьим, с Библией в руках, распознавать истину, тогда вы найдете тысячу ересей. Это как духовный СПИД. У людей поражена духовная иммунная система, и они умирают от тысячи различных ересей, если они не могут распознавать истину. Частично ответственность служителей заключается в том, чтобы наставлять с большим терпением, но также, чтобы увещевать, убеждать и использовать Слово Божие для этого. Чтобы использовать распознание, это сердце христианской жизни, потому что христианская жизнь отображает христианское мышление, а мышление должно быть связано со здравым учением. Вот откуда приходит распознание. Очевидно, что очень большая часть христианства, которое себя называют христианами, не имеет этого распознания, и поэтому конференция, один из моих друзей, он будет рассказывать, что конференция проходит, для которой помогает, чтобы вы научились распознанию. Мы знаем, что люди, которые находятся в этом движении, которые обманщики, и они знают, что они обманщики. Они лжеучители, и они знают, что они лжеучители. Они в этом движении только из-за денег, и они это знают. Но есть люди также те, которые обмануты, которые захвачены этим движением, и они не знают, что они обмануты. Есть определенные движения, которые пытаются завоевывать людей. Есть лидеры, которых необходимо показывать, которых необходимо открывать. И есть люди, которые следуют этим людям, которым нужно помочь, и которых нужно ободрить, направить на истину. Мы хотим быть как верные верийцы, которые исследовали Писание и смотрели, действительно ли это так. Нужно исследовать Слово Божие, и это то, что мы будем делать на этой неделе. Как я уже сказал, довольно-таки у вас избранная позиция. Вы получили особые места. Этого никогда еще не происходило, насколько я понимаю, в церкви, в моей жизни. Когда люди собирались и говорили об этом вопросе. Насколько это особенно? 500 миллионов людей исповедуют харизматию на земле. Представьте себе, 500 миллионов. Можем подумать, что миллиард католиков, 14 миллионов мормонов и 500 миллионов харизматов. Это огромная проблема. Я не встречал пасторов, которые... Вернее, пасторы довольно-таки часто говорят о мормонстве, о людях. И это нужно. Но почему же мы не обличаем это огромное движение, которое захватило 500 миллионов человек? Больше 500 миллионов. И поэтому мы хотим изучать текст, мы хотим проводить изучение ясно, с любовью и обличающе, чтобы люди могли увидеть, в чем они заблуждаются, чтобы мы могли помочь другим людям, чтобы они могли увидеть свет. Я хочу, чтобы вы открыли Библии на книгу Левит, 10 главу. Левит, 10 глава. И в 10 главе Левит мы находим текст Писания, который послужил названием конференции «Чуждый огонь». Величайшая обязанность, величайшая привилегия и наивысшая ответственность человечества — это поклоняться Богу. И я хочу повторить это снова, потому что мы очень часто отвлекаемся. Величайшая привилегия и величайшая ответственность, и величайшая ответственность человечества — это поклоняться Богу. Отец ищет истинных поклонников, верующих в Евангелие, в Господа Иисуса Христа. Они — истинные поклонники. И это наша вечная ответственность, привилегия и приоритет. И поэтому, глядя в книгу Откровения, мы видим небольшой такой взгляд в небеса, когда святые ангелы прославляют, возвеличивают Бога и воздают Ему честь. Самое серьезное, что человек может делать, это поклоняться. Самое серьезное, что человек может делать, это поклонение. И не только на небесах, но и на земле, когда мы собираемся вместе, когда мы говорим, мы собираемся для поклонения Богу. И в этот момент вы произносите необходимость и серьезность самого действия, которое вы собрались сделать. Нет ничего более серьезного, чем поклонение Богу. Но я боюсь, что поклонение в нашей стране стало слишком поверхностным, неглубоким, тривиальным. Это самое серьезное действие, которое человек будет делать, может делать, поклонение Богу. И мы призваны поклоняться в духе, то есть с нашими эмоциями, человеческими качествами. Также мы призваны поклоняться в истине. И это в соответствии с открытым Писанием. Мы должны поклоняться своим сердцем, умом и волей. Мы должны поклоняться в любви, потому что мы должны любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом. Всей своей сущностью, все, кем мы являемся, должно быть охвачено поклонением Богу в соответствии с Его открытой истиной. Бог установил поклонение в Израиле, и мы это находим в книге Левит. Ранние лидеры поклонения, которые пришли пред Богом от лица людей, были священники. И официально это было начато с Аарона. Аарон, он был первым призванным в книге «Исход» 29 главе, затем он был посвящен в книге «Левит» 8 главе. Он должен был быть главой семьи священников, и ответственность его была поклоняться Богу. В 9 главе книги Левит Аарон приносит жертву за людей в соответствии с Божьим предписанием. Аарону было сказано, что Господь отреагировал положительно на ту жертву, которую принес Аарон. В книге Левит, 9 главе, в 6 стихе, «И сказал Моисей его, что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Бог повелел, и Аарон должен был следовать этому повелению и принести это приношение. Если он приносил его в соответствии с тем планом, который Господь явил, то слава Господня явится в ответ на это. Если вы посмотрите чуть дальше на 22 стих 9 главы, то мы видим, поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Аарон поступил так, как ему было сказано, и то, что Господь обещал, произошло. Если он сделал то, что Господь обещал, если он принес эту жертву, то слава Господня явилась. Он это совершил, и слава Господня, мы в 23 стихе прочитали, явилась всему народу, и Господь послал огонь, который сжег жертву на жертвеннике, потому что Господу была угодна жертва. И это приводит нас к 10 главе книги Левит. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждую свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Он только что увидел, как двое его сыновей были сожжены. И позвал Моисея и Мисаила. И Моисей сказал Аарону, «Вот что Господь сказал, приближайся ко мне, освящусь, и пред всем народом прославлюсь». И позвал Моисея Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дядя Аарона, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в фитонах их за стан, как сказал Моисей. А Аарон уже Елизару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. Он призывает к всенародному плачу. «Из дверей скинии собраний не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинии собраний, чтобы не умереть». Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Аарон был послушен, и Бог сжег жертву. Сыны были непослушны, и Бог сжег их. Я не хочу вдаваться во все детали, но хочу сказать, что, приходя пред Господом, лучше приходить так, чтобы это было соответственно его воле и откровению. Нужно приходить в поклонение с истиной. Сыны были очень уважаемыми людьми. Они были священниками одного истинного Бога. Старший был, нес ответственность первосвященника. Следующий после Аарона. Моисей был их дядей. их имена в исходе 24 главе были в числе людей очень уважаемых. И Моисей назвал их лидерами Израиля. Помимо Аарона и Моисея, это единственные имена, которые упоминаются в первом списке лидеров Израиля. В книге «Числа» это Синедрион или 70 старейшин. Они не были нечестивыми, они не были узурпаторами, они были почитаемыми людьми. Им была дана привилегия, чтобы смотреть на гору Синай, как Бог говорил с Моисеем, потому что людям нельзя было подходить к горе. Это была огромная привилегия. 19 глава Исход говорит об этом, что все люди должны были находиться вдалеке от горы Синай. Люди были в пустыне, смотрели, как огонь и дым исходил из горы, а Аарон с сынами подошли, они видели Бога, и они ели и пили. Огромная привилегия. Наверное, ближе, чем кто-либо из них был, это только Моисей. Они были настолько безопасны. И затем произошло во втором стихе, что огонь от Господа вышел и сжег их, и они умерли перед лицом Господним. Это из-за того, что они вышли пред Богом, принесли чуждый огонь. Что такое чуждый огонь? Это огонь из другого источника, который Бог должен был зажечь сначала. Они взяли... Бог каким-то образом зажег источник, а они принесли огонь из другого источника, не из такого, который Бог. Они думали, что это незначительный вопрос. И я могу сказать, что в нашем поколении это, можно сказать, что что такое Бог? Разве какая-нибудь... Разве это проблема, откуда взяли они огонь? Но это не было какой-то незначительной деталью для Бога. Если вы посмотрите в 9 стихе, Аарону даже сказано, чтобы он не пил вина и крепких напитков. Потому что если они напьются, они не будут контролировать свои мысли. Иначе можно говорить богохульные слова или богохульные мысли иметь. То же самое мы видим, как огонь попалил их. Это настолько отрезвляюще и ужасающе. То есть Бог спалил этих людей так же, как, например, Ананию и Сапфиру, когда он поразил их за то, что они скрыли цену. Я хочу просто сказать очень просто. Самое серьезное преступление против Бога – это пораженное поклонение. Самое серьезное преступление против Бога – это неправильное поклонение. Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 32 главу. Книга Исход, 32 глава. Мне так нужно много сказать, поэтому нам, может быть, придется двигаться чуть быстрее. Я знаю, что вы помните историю книги Исход, 32 главу. Это история о золотом тельце. И в 4 стихе сказано, что Аарон взял их из рук их и сделал из них литого тельца. И обделал его резцом из всего золота, которое принесли люди. И сказал они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Золотой телец был ложное представление истинного Бога. И в 6 стихе сказано, они стали раны, принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после стал играть. Они поклонялись истинному Богу ложным образом, преобразив образ Божий в богохульное представление. И вы знаете, как вся история закончилась. Это было на самом деле полным уничтожением. Люди были поражаемы, когда брат вышел против брата с мечом и поражал их, когда они должны были исполнять Божье повеление, наказать тех, кто поклонялись Богу ложным образом. Я хочу повторить снова. Самое серьезное преступление, которое человек может совершить, это неверное поклонение. Здесь мы должны сказать, что харизматическое движение постоянно бесчестит Бога своим ложным поклонением. Оно бесчестит Отца, бесчестит Сына и больше всего, конечно, бесчестит Святого Духа. Их идеи, их действия, неверные верования, ложные заявления, ложные обещания, плотское поведение – все это бесчестит Святого Духа. И они бесчестят Его, потому что они пытаются связать это со Святым Духом. Это чуждый огонь, и это место для суда. Когда я говорил об этом несколько месяцев назад у нас в церкви, я сказал, что это настолько серьезно. Иисус сказал иудейским лидерам, вы дела Святого Духа, которые я совершил, приписываете сатане. Другими словами, они сказали, вы, Иисус, ты сделал то, что ты сделал, с силой сатаны. То можно сказать, что если происходит то же самое, только наоборот, когда харизматическое движение приписывает Святому Духу дела сатаны, когда они приписывают Святому Духу дела сатаны. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, триединый Бог, Он не тот, с которым нужно играть в игры, опасно приносить чуждый огонь или неверное поклонение. Очень опасно заявлять, что Святой Дух сделал то, чего Он не делал, чего Он не говорил, и приписывать дела сатаны Святому Духу. Это очень серьезный вопрос. И это серьезно. И похоже, что суд на данный момент пока не происходит над этими людьми. Я смотрел, как ведут себя люди в индуистском культе, называемом кандалини-культ. Наверное, лучше всего это объяснить какой-то демонической, бесовской зависимостью. И те же самые движения. И можно сказать, что в харизматическом движении мы видим то же самое. Поведение, которое мы видим в харизматическом движении, которое называют своего рода пробуждениями. Это язычество. Это дела сатаны, это дела царя тьмы, князя тьмы. И ни в коем случае нельзя приписывать это Святому Духу. Это трагическое дело. И в определенном смысле это настолько удивительно, что вы можете смеяться, но это удивительная агония, что те, кто говорят, что они наиболее посвящены Святому Духу, те, которые заявляют, что они имеют его силы, которые говорят, что они имеют его присутствие, они богохулят, они хулят его имя. Это именно те самые, которые связаны с бесами. Приписывая Святому Духу дела, которые он не делал, и слова, которые он не говорил, действия, которые он не предлагал, это очень серьезное преступление. Очень серьезное преступление. И в некотором смысле харизматы, они говорят о том, что они испытывают. Могу ли я сказать, что все в этом движении плохие? Нет. Есть люди в этом движении, которые желают поклоняться Богу истинным образом, но они были увлечены этим ложным поклонением, потому что недостаточно иметь просто правильные мотивы. Само по себе движение ничего не предлагает для истинного поклонения. Я хочу повторить это. Само движение само по себе не принесло ничего для истинного богатого поклонения. Почему я так говорю? Потому что харизматическое движение, что оно ничего не дает для библейской ясности, оно ничего не дает для библейского толкования, не дает ничего для здравого учения. Мы видели с вами здравое библейское толкование задолго до того, как началось харизматическое движение. Здравое учение было задолго до того, как основалось харизматическое движение. мы можем вернуться и посмотреть на верных людей, до самых апостолов, ясное, чистое движение истины, которое дает нам полное, богатое понимание Слова Божьего. Именно в этот момент христиане могут вернуться и прочитать слова апостолов, прочитать слова реформаторов, пуритан и следовать этому движению истины, найти богатство и понимание всех этих вопросов и возвращаясь назад. Они ничего не добавляли к этому. Харизматы же ничего не добавили. Они принесли хаос, путаницу и непонимание. Верят ли некоторые из харизматов истине? Конечно же, да. Некоторые верят. Можем мы сказать, что некоторые из харизматов придерживаются здравого учения истинного богословия? Некоторые, да, но никакие из этих истинных пониманий не вышли из этого движения. Истинное понимание всегда было в большой, в длинной линии людей, которые проповедовали, которые пытались церковь направить на истинный путь. Это движение ничего не добавили к этому учению. Оно, наоборот, уводит, и оно приносит путаницу. Это движение не является источником никакого лучшего понимания здравого учения. Спасаются ли люди в харизматическом движении на самом деле через проповеди харизматических проповедников? Да, они спасаются, но ничего из этого движения не сделало, не принесло спасения. Евангелие спасло людей, а Евангелие не было изобретено этим движением. В некоторых местах оно все еще пока не порождено, а в некоторых уже нет, конечно. Ничего из харизматического движения не производит восстановление или силу для библейского движения. Ничего в харизматическом движении не защищает истину и здравое учение. Оно только произвело искажение, путаницу и заблуждение. Вера библейского Евангелия, если она была, она выживет и она будет существовать. Потому что Бог защищает ее. И Бог производит верных лидеров, верные церкви и передает это от одного поколения другому поколению. Да, есть люди в харизматическом движении, которые знают истину, которые любят истину. Или ортодоксальны в Евангелии. И не все из них еретики. Но я хочу сказать снова. Само движение не принесло никакой пользы. Но с другой стороны, харизматическое движение закружено, заполнено нехристианами. Люди, которые не знают Бога. Люди, которые вовлечены в это движение по плотским причинам, плотским желаниям и эмоциональным вопросам. Я благодарен за тех, которые знают истину и верны истине. Но большинство, я боюсь, во тьме находится. И это величайшее обольщение, когда вы видите огромных людей, Матфея 7 главе, когда говорится, что многие идут ко мне и скажут, я делал это во имя Твое, я делал это во имя Твое, я проповедовал во имя Твое, я совершал чудеса во имя Твое, а Иисус скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это пророчество в определенном смысле об этом движении. Я благодарю Бога за его благодать грешникам, которые в этих церквях, или которые подвержены этому влиянию, которым Бог помогает и дает возможность осознать истину. Я прославляю Бога за эту благодать, которую дает грешникам в этих церквях. Возможно, несмотря на все это движение, стать верующим, но не благодаря этому движению. Но мое величайшее опасение, что большинство людей потеряны в этом движении. Они стремятся к плоским желаниям и, не понимая ничего в истинном Евангелии, не имея никакого интереса истинного, в истинном Христе и в истинном спасении. Никакое движение, основываясь на ортодоксальном Евангелии, не принесло больше вреда церкви, чем это движение. Это печально. 14 миллионов мормонов. Но тот ущерб, тот урон, который мог нанести 500 миллионов человек, это, конечно же, огромный ущерб. И я боюсь, что успех этого движения не от связи с истиной, а успех от связи с царством тьмы. Оно успешно. Оно успешно, потому что оно обещает людям то, что хотят невозрожденные люди. Евангельское движение хочет принять это движение как троянского коня. И, можно сказать, поставить идола в городе Божьем. Это не истина. Если что-то еще более серьезное, чем это, может быть. В противопоставлении реформатское богословие, здравое учение, это не убежище от лжеучителей. Это реформатское богословие, здравое учение, верная библейская экспозиция среди многих людей. Это не место для лжеучителей, это не то место, куда идут обманщики, которые хотят обманывать людей. Это не место, где вы найдете лжецов, которые искажают истину. Вы не появитесь в ассоциации реформатских церквей, которые верят в доктрины реформации и которые возвращаются. И где вы можете найти людей, которые преподают лжеучения, лжечудеса? Вы не найдете людей, трясущихся и падающих на землю в странных движениях. Это не произойдет в нашей среде. Потому что они связаны с истиной. Эмоция, интуиция описывается истиной. В 1657 году Джон Оуэн написал «Анализ связи с Богом». И вот название его книги. Название такое. «Из связи с Богом, Сыном, Отцом и Святым Духом каждая личность отдельна». Вот это вот хорошее название. Или есть еще одно название? «Общение святых с Отцом, Сыном и Святым Духом раскрытое». Это действительно сокровище, книга Джона Оуэна. Она описывает единство Троицы, и Оуэн описывает, как единство Отца, Сына и Святого Духа происходит, и как мы получили и отвечаем на каждую индивидуальную личность в Троице. Наши отношения связаны с каждым членом Троицы, наши отношения, начатые Отцом, они продолжены Сыном и в итоге закончены Святым Духом. Отец показывает святую любовь, Сын проявляет святую благодать, и Святой Дух показывает божественную суверенную жизнь. Мы должны быть связаны в полное поклонение. Мы должны праздновать все, что Бог совершил. Все, что совершил Бог в подтверждение. И все, что Святой Дух сделал как бы для того, чтобы спасти нас и для того, чтобы осветить нас. Святой Дух обличает, возрождает, Он оправдывает, Он просвещает, очищает, обращает, освещает, усыновляет, крестит, пребывает. Он дает силу, Он направляет, Он избавляет, Он производит плод. Он охраняет нас. Это то, что говорит Писание, и чего Писание не говорит, следующее. Святой Дух бросает нас на землю, Он заставляет нас смеяться глупым образом. Святой Дух производит жару в теле, производит икание, производит конвульсии, позволяет выглядеть нам как пьяными, говорить бормотание, говорить всякую ерунду. Странно. Абсолютно странно. Джон Оуэн пишет, что служение Святого Духа приводит обещание Святого Духа, Христа для вспоминания. Он прославляет Его в наших сердцах. Его свидетельство в нас — это духовное состояние, которое запечатляет нас в день искупления. И Он усыновляет нас и пребывает с нами в нашем... когда Он говорит о нас Богу. Это мудрость веры, чтобы не потерять сладость общения с Ним, когда темнота окружает нас. Мы не можем позволить удивительной работе Святого Духа, когда она уводится в темноту. Он говорит, как происходит общение? Происходит таким образом, через молитву, через общение, через общение с каждым членом, когда мы в правильном поклонении, любви и подчинении обращаемся. Это полное посвящение и общение с нашим Богом. Богу не угодно видеть насмешки над Святым Духом. Римлянам 12 глава говорит о поклонении. И это действительно приоритет. Это наивысший приоритет. Еще один пуританин Томас Гуден сказал, «Наше поклонение иногда с Отцом, затем с Сыном и затем со Святым Духом. Иногда его сердце привлечено к нам, чтобы рассмотреть любовь Отца избранную, и затем любовь Христа в искуплении, затем любовь Святого Духа в исследовании глубоких вещей, и затем открывает нам все, что он...» И затем человек идет от одного свидетельства к другому и говорит «общение, общение, которое мы должны иметь». И тем дальше он говорит, мы не должны никогда быть удовлетворены до тех пор, пока три личности живы в нас, и мы находимся среди них, пока они все заявляют свою любовь к нам. Это наивысший приоритет, это наивысшее, что Христос обещал нам в жизни. Мне нравится, что... Мне нравится, как все три личности Троицы пребывают в нас. Послание к евреям 10 главе есть предупреждение. Посмотрите, пожалуйста. Римлянам 10 глава, стих 29. «Сколь тягчайшему думать о наказании повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. Не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Мы очень часто держимся за первую часть этого стиха. Но потом, смотрите, мы говорим, что человек попирает Сына Божия, попирает Сына Божия. Нам не нравится, когда люди попирают Сына Божия. Последние 25 лет, или примерно, это очень хорошо продумано и разработана защита Евангелия, разные институты, коалиции. Джим Бойс начал ассоциацию исповедующих евангелистов, когда нужно защищать Христа, защищать Его божественность, защищать Его природу, защищать Его работу, защищать Его воскресение, защищать доктрину оправдания и многие другие истины, связанные с Его работой и воскресением. И это основание, оно действительно продолжается. И, возможно, даже это немножко стало слишком далеко, когда все теперь направлено. Да, мы защищаем Христа, мы защищаем, когда Он подвержен атаке. Например, когда некоторые богословы скажут, что Бог не планирует какое-то будущее, или что Бог, что просто это названо различным богословием, и разные ученые, разные исследователи, проповедники собирают это в отношении Бога Отца, и они отвечают на эти нападки Бога Отца. Но в этом стихе нужно вспомнить, что есть особое наказание, сильное наказание тому, кто Духа благодати оскорбляет. Оскорбляет. Слово «энубридзе» в греческом. Это слово означает сильное оскорбление или огромное оскорбление. Это Яхве Руах, это дыхание всемогущего, Бог Святой Дух. Мы все согласны, что ад будет жарче для тех, кто попирает Сына Божия. Значит, что они попирают Его жертву. Но то же самое предупреждение дано людям, которые явным образом и особенно сильно оскорбляют Духа благодати. И следующий стих говорит: «Отмщение у меня, я воздам, говорит Господь. Еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Люди должны бояться оскорбить Духа Божия. Они должны бояться этого. Новый Завет открывает нам, что Руах Яхве или дыхание Бога, Всевышнего Бога, создает жизнь, очищает, утешает, преображает грешников в образ Христов, запечатлевает, дает просвещение. Это то, что нужно почитать и любить. Цитата. Величайший обман сатаны, который когда-либо предлагался, это лжедоктрина, что однажды спасен, спасен навсегда. Кто же нас спасает навсегда? Кто запечатлевает нас навсегда? Кто является залогом нашего спасения? Святой Дух. Святой Дух спасает нас, защищает нас. Это цитата харизматического лидера. Величайший обман, который был предоставлен, что спасен однажды, спасен навсегда. Вы только что обвиняете работу Святого Духа в том, что это работа сатаны. Потому что работа Святого Духа, который действует за нас, каждый призванный, оправданный, прославлен. Римлянам 8 глава. Это нападки на Святого Духа, это опасно. Опасно. Бенихин говорит следующее. Нет, нет, никогда не приходите к Господу и не говорите, если твоя, да будет воля твоя. Никогда так не говорите. Действия Святого Духа зависят от моих слов, если бы и он не будет двигаться до тех пор, пока я не скажу. Да вы что? В этих двух цитатах мы видим Святого Духа, который обличается в бесовских действиях. И его суверенность подвержена сомнению, что Святой Дух не суверенен. Еще один лжеучитель сказал, что он имеет помазание от Бога. И это, кстати, опять же, выдуманная фантазия, что он получил помазание. Он сказал, что он получил помазание, посетив могилы двух женщин. Когда он посетил этих могилы, то он получил помазание. Я не хочу тратить время для того, чтобы разбирать все его странные заявления. Я просто хочу подчеркнуть, насколько. Но опять же, возвращаясь к основной пункту. Поклонение триединому Богу — это наивысший приоритет, который может быть у человека, и наивысшая ответственность. Исход 20 глава. Мы с вами читали о Боге и повеление, которое Господь сказал, не делай никакого образа и поклоняйся Богу, не произноси имя Бога всуе. Не произноси имя Господа всуе. Это значит, что говорит всуе? Это значит говорить о Боге непочтительно. Это не просто использовать слово, имя Божие как ругательство. Это говорить о Боге любым непочтительным образом или так, как не должно говорить, потому что если приписывается Богу то, что он не делал, то это значит говорить о Боге всуе. Приписывая Богу тому, что он никогда не говорил, того, что он никогда не делал, значит использовать его имя всуе. Это не просто ругательство, но это неверное представление Бога. И это наиболее страшное дело. Книга Второзакония, 28 глава, стих 58. Пару стихов. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими, постоянными, болезнями злыми, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». Использовать имя Божье всуе, и Бог накажет. Такое дело, говорит книга Второзакония, не будет не наказано. Я, кстати, удивляюсь, что это движение еще до сих пор существует. Мне люди спрашивают, ну почему Бог не поражает их? Почему Бог не уничтожает их? Потому что Бог по своей природе долготерпелив. Потому что его цели мне неизвестны. Я не знаю больше о Божьем совете, о Божьих желаниях, чем Иов. Бог ничего еще не сказал. Но я знаю следующее, что рост ложного харизматического движения не остановит руку Божью в суде. В Божье время, в нужное время. Нам не нужен золотой телец, нам не нужен ложный Святой Дух. Нам нужен Святой Дух, который явлен в Писании. Он является дыханием Божьим. В 50-м псалме добрым и благим духом, в 142-м псалме живым духом, духом Божьим, духом Христа, духом Сына, духом жизни, духом благодати, духом мудрости, духом советным, помогающим познать истину, духом святости, духом прославления, утешителем и также силой Всевышнего. Он свят, как Отец и также Сын, и Он настолько же свят. Он суверенен так же, как Отец и как же Сын. И Он настолько же мощный и сильный, как Отец и Сын. Он настолько же благочестивый, как Отец и Сын. Он настолько же любящий, как Отец и Сын. Один из совершенства. И все это подводит меня к тому, чтобы я сказать, что мы здесь для того, чтобы восстановить истинное поклонение истинной церкви. Мне очень трудно с этим бороться. Ревность по Дому Божьему, то, что сказал Иисус из Псалма, ревность по Дому Божьему снедает меня. Когда Святой Дух настолько не чтится, я чувствую эту боль. Цель восставала для того, чтобы защищать отца, церковь восставала для того, чтобы защищать сына. Почему же церковь не стоит, чтобы защищать Святого Духа? Я это не могу объяснить. Не могу объяснить, почему церковь не делает это. Харизматическое движение успешно потребовало принятия из-за того, что мы должны любить друг друга и снисходить друг к другу, и поэтому оно было принято, оно приводит к искажению церкви, искажая молитву людей, поклонение, хвалу, веру, смирение и много другого. В другое время, может быть, в другое бы время истории, а это учение было бы сразу отвергнуто как еретическое или близко к еретическому. Я хочу завершить некоторыми мыслями. Я попытаюсь как бы убрать то, что, может быть, у вас создалось, или непонимание, которое создалось. Святому Духу, может быть, приписываются дела, которые на самом деле не происходят. Но Святой Дух — это величайший дар. Именно поэтому я хочу, чтобы вы открыли послание к Римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава. Очень знакомый текст Писания. Я просто хочу, чтобы мы посмотрели на него по-свежему или заново. Это величайшая работа Святого Духа по отношению к нам. Мы начнем с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас немощных, ибо не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Восьмая глава Римлянам — это глава о Святом Духе, о служении Святого Духа. И в 26 стихе мы читаем, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах. Он делает это тем, что Он ходатайствует за нас, Он является ходатаем за нас. И Он всегда ходатайствует в соответствии с волей Божией, потому что Он знает волю Божию. В результате ходатайственной работы Святого Духа все действует ко благу. Все содействует к нашему вечному благу, нам, верующим. Не просто из-за того, что Бог так сказал, но из-за того, что Святой Дух делает, что так и происходит. Святой Дух действует, совершая все для нашего блага. Абсолютно все. Абсолютно все. Но есть еще один элемент. В чем же сущность этого блага? Что значит благо? 29 стих, посмотрите. Вот что благо. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Вот она, наивысшая работа Святого Духа, преобразовать нас в Христа. Святой Дух совершает свою работу в нас, чтобы все могло произойти или пойти до одной верной цели – наивысшего блага. И наивысшее благо – это преобразование в образ Сына Божьего. И тогда Он становится тем, кто действует в нас, чтобы мы стали подобными Сыну. Что Дух Святой делает в вашей жизни? Он преобразует вас в кого? В Христа. Делает вас подобными Христу. Преобразоваться. Image, icon. Стать образом Христа. Он работает нас, чтобы сделать нас подобными Иисусу Христу. Это то, о чем говорит Павел филиппийцам. Он говорит, я стремлюсь к цели. И вы говорите, какая цель? Цель — это звание выше, высшее звание, чтобы стать подобным Христу. Но мы станем, когда мы будем прославлены. Но цель находится это даже здесь. В нашем освящении. Мы станем подобными Ему, если мы были предопределены, были призваны, затем мы были оправданы, затем оправданы и прославлены, и затем мы будем подобными Ему, потому что мы увидим таким, как Он есть. И это наивысшая цель того, что Дух Святой делает в нас. Но до того, как мы прославлены, мы должны работать, и Дух Святой совершает эту работу в нас, преображая нас в Его образ. Чтобы понять Его работу, нам нужно посмотреть на Христа. Нам нужно смотреть на Христа. Потому что во Христе мы увидим Его полностью или полную работу Святого Духа. Как Святой Дух работает во Христе? Он его бросает на землю? Заставлял ли он его выглядеть как пьяным? Заставлял ли он его падать и скакать, или кататься по земле, или смеяться истерически, или лаять, или бормотать бессмыслицу, или говорить на непонятные слова? Абсолютно невозможно даже представить себе что-то подобное об Иисусе Христе. И люди, которые говорят и делают это, они не исполнены Святым Духом. Это не работа Святого Духа. Святой Дух постоянно сопровождал Иисуса. Постоянно сопровождал Иисуса. Дух Божий дал, который дал ему жизнь в чреве Марии. Сын Божий опустошил себя, добровольно оставив некоторые свои атрибуты, подчинился воле Отца. Иисус ограничил некоторые свои божественные способности и привилегии и отдал себя Святому Духу. Его жизнь была такой, послушайте. В соответствии с Луки 1 главы, он был зачат Святым Духом. Он был взращен Святым Духом, он возрастал у людей. В соответствии с Марком 1 главой, он был помазан Святым Духом во время крещения. В соответствии с Лукой 4 главе, он поддерживался Святым Духом во время искушений. В соответствии с этой же главой, ему сила была дана Святым Духом, Луки 4, 14, 15, для служения. Он был исполнен Святым Духом, так что он совершенным образом ходил в послушании. Он был усовершенен в послушании через силу Святого Духа и усовершился. Евреям 9:14 говорит, что он встречал смерть силы Святого Духа. Святой Дух пребывал в Иисусе. Римлянам 1 глава говорит, что он был воскрешен силой Святого Духа. Даже после воскресения, после воскресения служения, Деяния 1 глава 1 стихи, он был в силе Святого Духа, когда он учил учеников словам в отношении Царства. Святой Дух, который был во Христе, это тот же Святой Дух, который в нас. Если можно видеть работу Святого Духа в нас, нужно посмотреть на работу, которую он совершал в совершенном человеке. И мы вернемся к этому. Иисус был зачат Святым Духом. Святой Дух дает нам жизнь. Мы рождены от Духа. Иисус был взращен Святым Духом. Святой Дух дает нам силу для роста. Он был помазан Святым Духом во время крещения. И Дух Святой также крестит нас в тело Христово. Дух Святой поддерживал Иисуса в его искушениях. И Дух Святой также подкрепляет нас во время наших искушений. Дух Святой давал силы Иисусу в служении, и также Дух Святой дает нам дары и силы в нашем служении. Иисус был исполнен Святым Духом, и мы видим проявление плодов Духа, и поэтому Дух Святой исполняет нас и производит плоды. Он также был Духом Святым послушен, и он встречал смерть. Также и Дух Святой благодати поддерживает нас в наших страданиях. Иисус был воскрешен Святым Духом, и Дух Святой воскресит нас, воскрешает нас. Если вы хотите видеть служение Святого Духа, как Он работает в нас, посмотрите на то, что Он делал во Христе. И, конечно же, Христос был абсолютно совершенным, но Святой Дух совершил ту работу в Сыне, которую Он совершает в нас. И Дух Святой совершает в нас ту работу, которую Он совершал во Христе. Иоанна 16 глава. Есть очень интересный стих, 7 стих. «Говорю вам истину, Говорю вам истину, что лучше, чтобы я пошел. Ибо если пойду, и если я не пойду, утешитель не придет к вам. Для вас лучше, чтобы я пошел. Но почему это лучше, чтобы я пошел? Потому что если я пойду, то я пошлю вам Святого Духа. Я пошлю к вам Святого Духа. Лучше, потому что Дух Святой совершит в вас то, что Он делал во мне. Это Его служение. У меня мое служение, это Его служение. Мое подошло к концу, Его должно начаться в полноте. Иоанна 14 глава, 16 стих. «И умоля Отца, и даст вам другого Учителя, да пребудет с вами Дух истины, и Он научит вас всему, чему я научил». 26 стих. «Научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил». Именно этот Дух Святой, Он научил апостолов, напомнил им все, что они должны были написать в Писании, и Его служение продолжается после этого. 15 глава говорит то же самое в 26-м. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». 16 стих, 13, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Другими словами, служение Святого Духа, чтобы явить или открыть Христа, чтобы мы стали подобными Ему. Удивительная, удивительная простая реальность. Дух Святой совершает в нас то, что Он делал в Сыне. Преобразуй нас в образ Христов. Иисус показывает нам, как выглядит совершенный человек. Как выглядит абсолютно совершенный человек. Святой Дух преображает нас в образ Христов. Божьи избранные, они получают силу над грехом, над плотью, над сатаной. Он дает нам силу для того, чтобы мы становились все более и более подобными Сыну Божьему. Дух Святой работает в нас, открывая нам святые слова, святые действия, славы, святые амбиции, святые желания, святые стремления. Удивительные нападки, когда говорят, что Он ответственен за искажение, извращение, нечестие и глупость. И даже какие-то бесовские действия, которые бесчестят и Отца, и Сына, и Святого Духа. Работа Святого Духа, чтобы взять тех людей, которые не могут иметь в себе совершенный образ Божий, но чтобы сделать их подобными, чтобы взять этих людей, искаженных, пораженных, и восстановить их в подобие Иисусу Христу. Я хочу верить, что истина победит в харизматическом движении, когда люди будут смотреть и будут выглядеть более подобно Христу, но этого не происходит. Я могу видеть, что я бы хотел увидеть, что они являются участниками Девы Божественной. Отец, благодарим Тебя за это общение, благодарим Тебя за этих людей, за их желание, стремление к истине. Не ради себя, но ради того, чтобы познать Тебя, чтобы любить Тебя больше, чтобы служить Тебе, чтобы провозглашать Твое Слово. Мы знаем, в чем заключается истинная работа Святого Духа, потому что Ты сказал нам это. Где мы видим подобие Христу, смирение пред Христом, где мы видим кротость Христа, милость Христа, доброту Христа, истинность Христа, где мы видим Слово Божие превозносится и чтится. Мы знаем, Святой Дух действует, где мы видим жертвы. мы видим любовь. Мы видим желание изучать Святое Писание. Мы видим рассуждение и развлечение, где мы видим, что истина правит. Мы знаем, что Святой Дух там действует. Но мы не видим этого в этом движении. Поэтому мы приходим к выводу, что это работа Святого Духа, потому что это никогда не будет приписано Ему. Нас бы на самом деле даже пугало сделать что-то подобное. Господь, пожалуйста, покажи им истину. Сделай истину ясной для них. Помоги нам понять, чтобы мы могли быть средством понимания для других людей. Благодарим Тебя за все, что Ты сделал в нас. Мы не чувствуем себя обманами. Нам не нужно бежать за этими ложными обманами. Нам достаточно того, что у нас есть. Потому что работа Святого Духа, истина открывается в истинных верующих. Мы благодарны, что мы можем испытывать это. И это явлено в нашей любви к Тебе, в нашей любви к истине, любви к народу Божьему. Это то, что производится Святым Духом. Не только то, что мы любим, но и то, что нам ненавидим, то, что мы ненавидим. Ненавидим грех, ненавидим заблуждение, ненавидим искажение. Мы, конечно же, несовершенны, далеки от совершенства. Но мы любим то, что мы любим, и ненавидим то, что мы ненавидим из-за того, что Дух Святой действует в нас. И мы благодарим Тебя за это. Мы благословляем Тебя. Подари нам прекрасную неделю и исполни нас. Мы молимся во имя Христа. Аминь.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.